Здравствуйте. Вы слушаете программу «С нами Богу». Микрофон настоятель храма Сретения Господня село Чемурша Чебоксарского округа, священник Максим Курленко. Сегодня в программе я бы хотел поговорить о казачестве, о казаках, поговорить в целом обзорно о том, как переплеталась жизнь казаков в историческом процессе русского государства, Московской Руси, Российской империи, СССР и в нашей современности. Поговорить о влиянии казаков на формирование государства, участие там в общественной и политической жизни, защите рубежей, культурных особенностях казачества, исторически вплетенных в культуру России. Вообще, когда мы произносим слово «казак», перед нами возникает такой образ. Ну, там, может быть, всадник на коне, папаха, шашка, нагайка, степь. Но вообще казачество — это не просто военное сословие, не просто особая народность. На протяжении нескольких столетий оно менялось вместе с российским государством. Казаки могли быть вольными людьми пограничья, защитниками рубежей, участниками народных восстаний, верными слугами государя, первопроходцами, героями многочисленных войн. Но главная особенность казачьей истории, пожалуй, это было сочетание таких двух начал: стремления к свободе и готовности служить Отечеству. Конечно, учитывая, что наша программа, она о православной вере, надо отметить, что очень важный такой стержневой момент в мировоззрении казаков — это православная вера. Для исторического казачества вера была не внешней какой-то принадлежностью, а частью самого образа жизни. В казачьих станицах строились храмы, при войсках существовали войсковые священники. Перед военными походами казаки всегда молились, получали благословение, и присяга для казака, которая проходила всегда, кстати, в храме, перед иконами, крестом, с обещанием Богу верности в служении, она была не только государственной формальностью. Верность государю, отечеству воспринималась как долг, обязанность православного воина. У разных казачьих войск были свои особо почитаемые святыни, покровители. Донские казаки особо почитали святителя Николая Чудотворца, кубанское казачество – Казанскую икону Пресвятой Богородицы. Во многих казачьих войсках покровителем воинов считал святой великомученик Георгий Победоносец. И, в общем, в традиционном казачьем сознании вера, отечество и служение не существовали отдельно друг от друга, они были всегда вместе. Вера давала казаку понимание того, ради чего он живет. Отечество было землей, которую ему доверено защищать, а служение становилось практическим выражением этой веры и ответственности. Поэтому настоящий казачий идеал — это не просто храбрый воин на коне, это человек, который понимает, что полученная свобода означает не отсутствие обязанностей, а готовность добровольно взять на себя ответственность перед Богом, своей землей, своей семьей, своим народом. Давайте немножко истории вспомним, когда первые казачьи общины складывались, где на южных и восточных окраинах русского государства примерно с XIV века само слово «казак» тюркского происхождения означало вольного, удалого человека. В казачьи общины приходили люди самого разного происхождения. Поэтому представление о казаках исключительно как беглых крестьянах, это, ну, слишком, скажем так, упрощает историю. Особенно важным для формирования русского казачества стало пограничье. На юге русского государства проходила опасная граница со степью, отсюда совершали набеги крымские татары, связанные с Османской империей. Вообще на протяжении многих десятилетий именно Крымское ханство и Османская империя оставались главными противниками русского населения на южных рубежах. Поэтому казачья жизнь с самого начала была связана с военной службой. Казаки сторожили переправы, степные дороги, совершали разведывательные рейды, отражали набеги и сами совершали походы на территории противника. Постепенно отношения казаков с московским государством становились все более тесными. При Иоанне Грозном казаки уже упоминаются в походах царя, Казань. В XVI веке формируется служилое казачество. Государство нуждалось в людях, которые хорошо знали степь, умели воевать и могли быстро реагировать на появление противника. При этом казаки не превращались сразу в обычных государственных солдат. Они сохраняли значительную самостоятельность, собственные традиции. Поэтому отношения между властью и казаками всегда были непростыми. Государству требовалась их военная сила, но казачья вольность порой вступала в противоречие с государственной дисциплиной. Особенно это ярко проявилось во время смутного времени, начала 17 века. В смуту казаки оказались по разные стороны конфликта. Среди них были люди, те, кто поддерживал Лжедмитриев и выступавшие против московской власти. Были казаки, связанные с польскими силами, но были и те, кто сражался за сохранение русского государства. И, кстати сказать, огромную роль казаки сыграли в событиях, завершивших смуту. В Москве в 1612-13 годах находилось несколько тысяч казаков. Они участвовали в движении, которое привело к освобождению Москвы и восстановлению государственной власти. Исторические документы нам говорят об участии казаков в Земском соборе 1613 года, избравшем царем Михаила Федоровича Романова. Там были на соборе представители казачества, и численно казаки составляли значительную часть вооруженных сил, находившихся тогда в Москве. Но история казачества никогда не была только историей верности государству. Среди казаков появлялись настоящие такие разбойничьи ватаги, наиболее известный пример – Степан Разин. Его движение в 17 веке начиналось как казачий поход, но превратилось в огромное восстание против государственной власти. Позднее подобную роль сыграл Емельян Пугачев, донской казак, который в 18 веке возглавил крупнейшее народное восстание в истории Российской империи. И вот государство постепенно приходит к выводу, казачество необходимо не уничтожить, а включить в государственную систему. И особенно активно этот процесс пошел при Петре I. Вообще, если вспоминать ратные победы в петровские времена, то, конечно, вспоминается Азов. Казаки участвовали в азовских походах. В 1696 году русские войска при поддержке казачьих сил овладели Азовом, и это стало важным шагом в борьбе России за выход к Южным морям. Но еще раньше, до Петра, казаки брали Азов, отбивали штурмы в так называемом Азовском сидении. В 18 веке казачество постепенно превращается в особое военное сословие Российской империи. При Екатерине II этот процесс ускоряется, государство одновременно расширяет свои территории и усиливает контроль над казачьими землями, над Доном. После ликвидации Запорожской сечи значительная часть казаков была переселена на новые рубежи, возникает, укрепляются там Кубанская, Оренбургская, Сибирская и другие казачьи войска. Вообще казаки были не только защитниками границы, но и первопроходцами, тоже об этом надо вспомнить. Они осваивают огромные пространства юга России, потом Сибири, Дальнего Востока. К XIX веку казачество представляло уже огромную систему войск, разбросанных по всей империи. Главными казачьими регионами были Дон, Кубань, Терек, Оренбург, Урал, Сибирь, Забайкалье, Амур, ну и другие территории. Что означала казачья служба? Казак должен был быть постоянно готов к войне. Он владел оружием, содержал лошадь, проходил военную подготовку в определенные периоды, обязан был отправляться на действительную службу. При этом государство предоставляло казакам землю, сохраняло за ними особые привилегии, особые права, ну и внутреннее устройство. Получалась такая своеобразная система. Казак получает землю и определенные привилегии, взамен он обязан служить государству. А служить казакам приходилось практически постоянно. Кавказские войны, русско-турецкие войны, Крымская война, войны с Персией, польские кампании. Практически ни одна крупная война Российской империи XIX века не обходилась без казачьих войск. Но, пожалуй, наиболее известным испытанием стала Отечественная война 1812 года. Конек казаков – это разведка, быстрые рейды, преследование противника, действия по тылам. Одним из самых знаменитых казачьих командиров стал Матвей Иванович Платов, атаман войска Донского. Он начал службу еще подростком, участвовал в русско-турецких войнах, в кавказских походах, а в 1812 году командовал крупными казачьими соединениями. Казаки Платова участвовали в боях от первых дней войны до преследования отступавшей армии Наполеона и заграничного похода русской армии. Сам Платов стал одним из наиболее известных русских военачальников своего времени. Но казаки участвовали не только там в больших сражениях, их сильной стороной оставалась пограничная служба, разведка, сопровождение, охрана коммуникации, борьба с набегами. И к началу 20 века казачество стало одним из символов Российской империи. Но вместе с этим возникали и противоречия. Старый вольный казачий уклад все сильнее сталкивался с бюрократической системой имперского государства. Военная служба становилась тяжелее, содержание коня, оружия, формы, ложилось все это на самого казака. Затем приходит 1917 год, революция. Она ставит казачество перед трагическим выбором. Часть казаков поддерживает белое движение, выступает против большевиков. Особенно сильным антибольшевистские движения были на Дону и Кубани, но были и казаки, которые поддержали советскую власть. Для одних главным было сохранение казачьей земли, для других там социальные изменения, третьи просто оказались втянуты в войну обстоятельствами. Я по истории своей родни знаю эту ситуацию. Один прадед у меня был белый казак, воевавший на Дону, другой был в кунармии Буденного. Гражданская война расколола казачество. После победы большевиков началась политика, получившая название «расказачивание». В 19 году появилось решение советского руководства, направленное против казачества как социальной силы. Происходили репрессии, конфискация имущества, выселение, разрушение традиционного уклада. И в последующие годы казачество как особое сословие было практически ликвидировано. Но в годы Великой Отечественной войны казаки вновь сражались в Красной армии, были созданы казачьи кавалерийские соединения, а тысячи потомков казаков служили в обычных воинских частях. После распада Советского Союза началось возрождение казачьего движения. 90-е годы. Стали возникать в 90-е казачье общество, восстанавливаются традиции, форма, знамена, казачьи праздники, система воспитания молодежи. Но здесь возникла проблема с ряженными казаками, когда за внешней атрибутикой не было ни культуры, ни дисциплины, ни служения. И вот постепенно государство стало отделять общественную реконструкцию казачьих традиций от организованного казачества, принимающего на себя реальные обязательства. Сегодня в России существует государственный реестр казачьих обществ. Закон 154 регулирует государственную службу русского казачества и определяет порядок включения казачьих обществ в реестр, их взаимодействие с государственными органами и заключение соответствующих соглашений. Направление такой службы включает участие в охране общественного порядка, государственной границы, ликвидации последствий, там, чрезвычайных ситуаций, других государственных задач. А с 2022 года еще одним важным направлением стало участие казаков в специальной военной операции. Созданы казачьи добровольческие подразделения, в которых служат представители различных войсковых казачьих обществ. История казачества – это одновременно история свободы, дисциплины, воинской доблести, трагических ошибок, верности, мятежа и так далее. В ней были и Разин, и Пугачев, и противники государственной власти, были казаки, оказавшиеся по разные стороны гражданской войны, но были и Ермак, Платов, герой Азовского сидения, защитники Отечество в войнах 19-20 веков. И, наверное, именно поэтому казачество нельзя свести к одному красивому историческому образу. Это живая часть русской истории, в которой на протяжении столетий постоянно звучал один и тот же вопрос. Что значит быть свободным человеком, одновременно служить Родине? Сегодня в России существует и реестровое казачество, и общины казаков как общественные организации, где также казаки принимают присягу и помимо своей обычной работы служат на благо общества, государства, стараясь сохранять традиции, культуру, православную веру, принимая участие в специальной военной операции, собирая гуманитарный груз для воинов, жителей пострадавших регионов. У нас в Чувашской республике это, конечно, община казаков Чувашии под руководством атамана Андрея Викторовича Беликова. Казаки построили не один храм, в том числе и красивый храм великомученика Георгия Победоносца в станице Отрадной. Еще задолго до СВО, помогая ополченцам Донбасса, сами принимали участие в боевых действиях. И на протяжении всей спецоперации община помогает гуманитарной помощью, техникой, машинами, сколько я освещал грузы, которые шло на СВО. Есть казаки, которые служат сейчас, есть, которые погибли за веру Отечества, на поле брани, живот свой положивший. Вечная им память. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.